Едва успевая бежать, спотыкаясь и пытаясь вырваться, Тори летела в хвосте пляшущей цепочки. И вот уже кто-то еще прицепился сзади, сдавив ее ладонь потными пальцами. В страхе упасть и быть растоптанной, Тория пыталась уловить движение партнеров, не пропустить резкого поворота, не налететь на стену. В какой-то момент цепочка порвалась, на Торию едва не упали бегущие сзади. Но она ловко вывернулась и, оставив за спиной по-прежнему хохочущую человеческую свалку, ринулась прочь. Сердце ее бешено стучало, грудь ходила ходуном, но воздуха все равно не хватало. Волосы выбились из гладкой прически, а тонконосые башмачки оказались затоптанными, грязными, как мостовая. Придерживаясь рукой за стену, Тория вздрогнула, увидев неподвижно лежащего под этой стеной человека. Преодолевая страх, подошла, заглянула в лицо. Пьяница мирно спал. Он был брюнет с пышными усами, и в такт молодецкому сопению черные пышные волоски в носу то втягивались вовнутрь, то вытягивались наружу. Тория отшатнулась и побрела прочь. Какой-то юнец попытался засунуть ей прямо в рот предварительно обслюненную карамельку. Тория так взглянула на него, что бедняга вынужден был сглотнуть конфетку сам. По широкой улице взад-вперед носились всадники, и Тория с усталым возмущением подумала об убийственных лошадиных копытах и хмельных, потерявших осторожность пешеходах. Вот один из них рухнул прямо посреди улицы. Тория похолодела, потому что неистовые всадники возвращались.
«Берегись!»
— начальственно крикнул кто-то. Подкованные копыта ударили в камни возле самой головы лежащего. Но благородное животное, явно превосходившие мудростью оседлавших их людей, ухитрились не наступить на пьяницу, и кавалькада унеслась дальше. Человек на камнях не двинулся. Тория преодолела страх и отвращение и подошла. Лежащий был необыкновенно высок и широк в плечах. Светлые волосы слипались на затылке в черной засохшейся крови. Видимо, падение оказалось не первым. Чувствуя, как бьется сердце, Тория присела рядом на корточки и заглянула в лежащее на мостовое лицо.
«Соль!»
Он не отвечал. Лицо его походило на серую пыльную маску, прорезанную бороздками слез.
«Соль!»
— сказала она в испуге.
«Здесь нельзя... нельзя оставаться. Вас затопчут, слышите?»
Мимо неслась очередная танцующая вереница. Чья-то нога в тяжелом башмаке оступилась, угодила лежащему Эггерту по спине. Он не вздрогнул. Тория схватила его за плечи.
«Эггерт, очнитесь! А ну очнитесь немедленно!»
В конце улицы застучали копыта. Тащить Соля оказалось делом невозможным. Слишком он был высок и тяжел. Тогда, стиснув зубы, она перевернула его на спину, потом снова на живот, потом снова на спину. Она катила его, как лесоруб катит бревно. Голова со светлыми слипшимися волосами безвольно болталась. Всадники проскакали по месту, где только что лежал Эггерт, и копыта высекали на камнях веселые искры. Тория ощутила порыв ветра, пахнущего вином и дымом. Она привалила Соля к стене. Глаза его были открыты, но бессмысленный взгляд устремлен был сквозь склонившуюся над ним девушку. Тория испугалась. Никогда прежде она не видела у людей такого странного взгляда.
«Соль!»
— сказала она в отчаянии.
«Пожалуйста, вы меня слышите?»
В мутных неподвижных глазах не отразилось ни тени мысли. Борясь с испугом, Тория попробовала рассердиться.
«Ах так? Но почему, скажите, я обязана возиться с каждой пьяной тварью?»
Она наклонилась над его лицом, пытаясь и желая уловить густой винный запах. Запаха не было. Да и Тория не была настолько наивна, чтобы не понимать, что Соль на самом деле был трезв. Тогда она растерялась. Самым естественным представлялось ей бежать к отцу за помощью, и она уже сделала несколько шагов, однако вернулась. Что-то совершенно определенно подсказывало ей, что оставить сейчас Эггерта означает убить его. Отец не успеет. Безжизненного Соля поглотит сутолока праздника, и только утром городские служители притащат к университету его изуродованное тело. Изо всех сил стиснув зубы, она прижала пальцы к Эггертовым вискам. Кожа была теплой, и под ней в такт биению сердца подергивались жилки. Соль был, по крайней мере, жив. Тория перевела дыхание и методично, как учил ее отец, принялась разминать и массировать Солеву шею и затылок. Неподвижный взгляд пугал ее, и дрожащим голосом она принялась приговаривать.
«Эггерт, придите в себя. Очнитесь, пожалуйста. Ну что же мне делать, если вы не очнетесь, а?»
Пальцы ее немели, отказывались двигаться, а глаза Солля оставались по-прежнему безжизненными. Все крепнущая уверенность в том, что Эггерт повредился в уме, заставила Торию покрыться мурашками.
«Нет»,
— пробормотала она.
«Это слишком. Не надо так, Соль. Ну, не надо же».
Вокруг кружились, притоптывая десятки заплетающихся ног. И кто-то драл горло, перекрывая всеобщий шум срамными куплетами. Тория готова была заплакать, когда широко раскрытые серые глаза наконец дрогнули. Веки упали на них и тут же поднялись снова. Теперь Соль смотрел на Торию тупо и удивленно.
«Соль»,
— сказала она быстро,
— «надо идти домой, слышите?»
Губы его беззвучно шевелились. Потом шевельнулись снова. И до девушки донеслось.
«Ты кто?»
Ее прошибло потом. Неужели он все-таки утратил рассудок от пережитого на площади потрясения?
«Я Тория», —
прошептала она растерянно.
«Вы не узнаете?»
Распухшие Эггертовы веки снова упали, прикрывая глаза.
«Это на небе такие звезды?»
«Нет».
Она снова схватила его за плечи.
«Не так. Нету неба, нету звезд. Я Тория, а мой отец — декан. Вспомните, Эггерт».
Последнее слово обернулось прорвавшимся всхлипом. Соль снова поднял взгляд. Глаза его странно потеплели.
«Я не сумасшедший. Вы не бойтесь, Тория. Звезды, созвездия... как родинки на шее».
Тория невольно схватилась рукой за свою шею. Эггерт снова шевельнул губами.
«Поют».
Откуда-то доносилась нестроенная хмельная песня. С ближайшей крыши слышалось сопение. Невесть как, попавший туда гуляка, решительно выворачивал флюгер.
«Это ночь?»
— спросил Эггерт. Тория перевела дыхание.
«Да. Сегодня был день премного ликования».
Глаза Солля затуманились.
«Не нашел. Не нашел. Теперь уже не найду. Никогда».
«Скитальца?»
— шепотом спросила Тория. Эггерт с трудом пошевелился. Сел, опираясь на стену. Медленно кивнул.
«Ну, на будущий год он явится снова»,
— сказала она, как могла беспечно. Эггерт покачал головой.
«Целый год. Я уже не доживу».
В словах его не было ни капли рисовки или кокетства, только спокойная уверенность. Тория будто очнулась.
«Соль, надо уходить. Вставайте и пойдем».
Не двигаясь с места, он снова тяжело качнул головой.
«Я не могу. Я останусь. Вы идите».
«Нельзя».
Она старалась говорить как можно убедительнее и мягче.
«Нельзя, Эггерт. Вас здесь растопчут. Пойдемте».
«Но я же не могу»,
— пояснил он удивленно и продолжал без перехода, будто раздумывая.
«Жук без крыльев. Тот был без крыльев. Назад нельзя. Не выходит. Мама, Почему не получается? Мертвые, наверное, не ходят. Назад нельзя.
Глаза его снова затуманились. Впадая в панику, Тория принялась изо всех сил трясти обмякшие плечи.
Ты живой! Ты живой, Эггерт! Вставай, ну!
Тория,
прошептал он отрешенно.
Тория. Такое имя. Я живой? Нет, не то. Тория.
Он протянул вперед ладони, сложенные лодочкой.
Это будто бы бабочка села на руку сама. Будто подарок. Один раз в моей жизни я убил ее, Тория. Тогда в Каварене. Убил его и убил себя, потому что...
Он разнял ладони, будто пропуская через них невидимый песок.
Потому что потерял Торию.
Он бессильно откинулся назад. Она смотрела на него, не отрываясь, не зная, что и сказать.
«Это правда ты?»
— спросил он шепотом.
«Или это все-таки меня встречают там?»
Тория испугалась.
«Нет, это я».
Он неуверенно протянул руку и осторожно коснулся ее щеки.
«Ничего и никогда у меня не было. Нищий, соль, небо пустое, ни звездочки. Ничего настоящего, одна только Тория. Ничего нет. Дорога горячая, солнце. И я один. Не надо бы мне жить. Я там. Спасибо, что я тебя видел. Спасибо, милая Тория».
Его рука упала.
«Соль»,
— прошептала она испуганно.
«Так горько»,
— сказал он, снова опуская веки.
«Ожерелье и звезд. Я так тебя обидел. Никогда в жизни. Прости».
Он вздрогнул, открыл глаза.
«Тория. Площадь убийц. Убийцы на плахе. Убийцы на площади. И я убийца. Головы, глаза, зубы, рты. Почему никто не хочет меня прикончить?»
Он вдруг рванулся, почти что встал. И снова сник, сел, обмяк.
«Эггерт»,
— сказала она глухо.
— «Об этом нельзя сейчас думать. Если ты сию секунду не встанешь, я не знаю, что сделаю».
— «Уходи»,
— отозвался он, не открывая глаз.
— «На улице много всякого. Праздник, ночь. Они захотят... Если они захотят насильничать, я не спасу тебя, Тория. Я буду рядом и буду смотреть, а помочь не смогу. Уходи».
И он поднял веки, и Тория встретилась глазами с его безнадежным, ласковым, полным боли взглядом.
«А вот и не бойся за меня!»
— выкрикнула она, пытаясь справиться с непонятным чувством, вдруг сдавившим ей горло.
«Я сама за себя! Вставай!»
То ли голос ее обрел особую повелительную силу, то ли Эггерт наконец-то начал приходить в себя, а только общими усилиями они смогли поставить на ноги тяжелое, неповоротливое Соллево тело. Тория подставила шею, рука Эггерта теперь лежала у нее на плечах, и даже сквозь грубую ткань платья девушка чувствовала, как рука напрягается, боясь причинить ей боль.
«Да смелее»,
— прошептала она, пытаясь встать поустойчивей.
«Держитесь. Соль. Ерунда, пойдем».
Идти оказалось тяжелее, чем она думала. Эггерту совсем не служили ноги. Отчаявшись не раз и не два, она, наконец, выдохнула.
«Нет, так не выйдет. Я схожу в университет, позову на помощь».
Соль тотчас же осел на мостовую. Да и Тория едва устояла. Испытывая странную неловкость, повторила как можно увереннее.
«Я быстро. Тут не очень далеко. Вы подождете, да?»
Он поднял голову. Тори увидела его глаза и опустилась рядом.
«Эгерт, да я же не брошу. Я людей позову, отец поможет. Эгерт, я не брошу тебя, клянусь!»
Соль молчал, опустил голову, тихо уронил.
«Конечно, иди».
Она посидела рядом, потом сказала бодро.
«Да нет, мы сами дойдем. Мы отдохнем немного, и будет легче. Да?»
По-прежнему не глядя, Эгерт взял ее руку. Она вздрогнула, но не отняла. Он долго-долго разглаживал пальцами ее ладонь. Потом сжал. Не больно, но Тори ощутила биение пульса в его ладонях.
«Спасибо. Наверное, я не заслужил».
Останавливаясь, отдыхая, пробираясь среди хмельных и ликующих, они шли весь остаток ночи. Занялся мутный рассвет. Город, притихший и утомленный, казался огромным разоренным столом, встречавшим утро после веселой и обильной свадьбы. Развеялся дым факелов, фейерверков и петард. Утренний ветер возился в грудах брошенного хлама, гонял по залитой вином мостовой пробки от бутылок, оборванные ленточки и колечки серпантина. Рвал в клочья сырой, притаившийся в подворотнях туман, и до костей пробирал двух измученных путников. Тория и Эгерт выбрались к горбатому мостику над каналом. По шершавой, как терка, поверхности воды путешествовал утерянный кем-то бумажный колпак с кисточкой. Пустые улицы и слепые окна казались покинутыми, нежилыми. Нигде не было ни души, и только на самой середке мостика неподвижно стоял высокий, созерцавший воду человек.
«Уже близко»,
— прохрипела Тори, поудобнее устраивая руку Соли на своих плечах.
«Уже почти пришли».
Свободной рукой Эгерт ухватился за перила и вдруг встал, будто по колени провалившись в камень. Человек на мосту повернул голову. Тори увидела немолодое, прорезанное вертикальными морщинами лицо с большими прозрачными глазами. Лицо это показалось Тори знакомым. Только через несколько секунд она вспомнила, что стоявший перед ней человек жил когда-то в трагически памятной каварренской гостинице «Благородный меч». Скиталец стоял неподвижно, не сводя глаз с Эгерта и Тории. Взгляд его ничего не выражал. Так, во всяком случае, ей показалось.
«Эгерт»,
— сказала она враз пересохшими губами.
«Это судьба».
Вцепившись руками в перила, Соль шагнул вперед и остановился, не в силах издать ни звука. Скиталец отвернулся. В правой руке его зажата была горсть мелких камушков. Один из них полетел в канал, оставив на воде широкий расходящийся круг. Соль молчал. Минута тянулась за минутой, и один за другим падали в воду камушки.
«Эгерт!»
— прошептала Тория.
«Ну же, попробуй, попытайся, ну!»
Истратив весь свой запас, скиталец бросил прощальный взгляд на двух обмерших пешеходов и, запахнув полу плаща, зашагал прочь с моста. Послышалось сухое шипение. Соль втянул в воздух запекшимся, похожим на черную щель, ртом. Тогда, отбросив его руку, Тория метнулась вперед так, что подол темного платья захлопал на ветру, как парус.
«Господин! Постойте! Господин!»
Скиталец не сразу, но приостановился. Обернулся вопросительно.
«Да?»
Тория оказалась так близко, что при желании могла дотронуться протянутой рукой до замысловатого эфеса шпаги у его пояса. С трудом выдерживая пристальный взгляд, выпалило прямо в прорезанное морщинами лицо.
«Здесь один человек. Он хочет... Ему надо с вами поговорить. Это вопрос жизни и смерти. Умоляю, выслушайте его».
Длинный тонкий рот чуть дрогнул.
«Он не мой?»
Тори растерялась.
«Что?»
Скиталец шумно вздохнул. Усмехнулся. Теперь уж точно усмехнулся. Но усмешка эта не принесла Тори облегчения.
«Разве этот ваш человек не мой? Почему за него говорите вы?»
Тори беспомощно оглянулась на Солля. Тот стоял на мосту, вцепившись рукой в перила, и молчал, как будто бы навек утратив дар речи. Ветер теребил свалявшиеся светлые волосы.
«Эггерт!»
— крикнула ему Тория.
«Возьми себя в руки! Скажи! Ты же хотел сказать! Скажи!»
Соль смотрел так, как смотрит на охотника, угодивший в капкан лисенок, и молчал. Скиталец чуть поклонился Тории и двинулся прочь. Потрясенная нелепостью и неправдоподобностью случившегося, она кинулась за ним, как базарная попрошайка кидается за всяким, посулившим монетку.
«Господин, пожалуйста!»
Кажется, она даже схватила его за рукав. Она готова была упасть на колени, когда скиталец обернулся, теперь удивленно.
«Что же?»
«Не уходите!»
Прошептала она, задыхаясь.
«Он сейчас скажет! Он скажет!»
Скиталец смерил ее внимательным, изучающим взглядом. Она задрожала, чувствуя себя прозрачной, видимой насквозь. Тонкие губы снова дрогнули в усмешке.
«Что ж, может быть, вы и правы, может быть...»
И, повернувшись, скиталец все так же неспешно вернулся на мост. Эггерт стоял на том же самом месте. Скиталец подошел близко, почти вплотную, и глаза его были на одном уровне с глазами высокого Солля.
«Но...»
— Эггерт проглотил застрявший в горле комок. Произнес чуть слышно.
«Каварен!» «Помню...»
— усмехнулся скиталец терпеливо.
«Хороший город...»
И вдруг спросил ни с того ни с сего.
«А вот как вы думаете...» «Это жеребьевка перед казнью. Милосердие или, наоборот, жестокость?»
Соль передернулся. Прошептал через силу.
«И то, и другое. Надежда в ночь перед казнью и сомнения, муки. Переход от отчаяния к вере, потом обман надежды. И человек не готов умереть достойно».
«Не все умеют умереть достойно»,
— заметил скиталец.
— «Однако откуда вы знаете? В вашей жизни ведь не было ночи перед казнью. Откуда вам знать, что такое отчаяние и что такое надежда?»
«Мне кажется...»
— вздохнул Соль.
— «Что я уже немного знаю. Немного. Я научился. Но вам, конечно, виднее. Вы-то знаете, что такое ночь перед казнью».
Тория, стоявшая рядом, похолодела. Скиталец, кажется, удивился.
«Да? Что же, мне много чего известно, это правда. А вы прилежный ученик, Соль».
Эггерт вздрогнул от звука своего имени. Прижал ладонь к шраму.
«Можно это снять?» «Нельзя», —
уронил скиталец, глядя в воду.
«Отрубленные головы обратно не прирастают. Только сущий малыш может мучить жука, пытаясь приспособить на место лапку, которую сам же и оторвал. И некоторые заклятия тоже не имеют обратной силы, Соль. Придется смириться».
Стало тихо. Бумажный колпак, все это время блуждавший от берега к берегу, наконец-то размок, расклеился и понемногу стал тонуть.
«Я так и думал»,
— глухо сказал Соль. В голосе его скользнуло нечто такое, отчего у Тории волосы встали дыбом.
«Эггерт!»
Она шагнула к нему и вцепилась в его руку.
«Эггерт, все будет хорошо. Не надо. Пойдем домой. Все будет... Вот увидишь, Эггерт!»
Но в этот момент воля изменила ей. и она горько расплакалась. Соль, стоявший на ногах, на удивление твердо, подставил ей руку, и теперь уже она оперлась на его локоть. Медленно и молча они двинулись прочь. За спиной у них раздалось вдруг негромкое:
«Минутку!»
Оба, вздрогнув, обернулись. Скиталец стоял, привалившись к перилам, и в задумчивости разглядывал носок собственного ботфорта. Поднял голову, прищурился навстречу восходящему солнцу.
«Заклятие не имеет обратной силы, но может быть сброшено в исключительных обстоятельствах. Раз в жизни бывает этот момент, и пропустивший его лишается надежды навсегда. Условия же таковы».
Легко забросив плащ за спину, он спускался им навстречу. И Эггерту показалось в это мгновение, что скиталец — его ровесник.
«Слушайте и запоминайте, Соль. Когда первое в вашей душе обернется последним, когда путь будет пройден до конца, когда на 5 вопросов вы 5 раз ответите «да»...»
Скиталец замолчал, добавил тихо:
«Заклятие спадет само собой. Только не ошибитесь. Ошибиться легко, и ошибка дорого вам обойдется. Прощайте, господа. Не повторяйте своих ошибок».
Едва продравший глаза служитель обмер от изумления, увидев поднимающихся по парадным университетским ступеням вольнослушателя Солля и дочь декана Торию. Оба были бледны, как покойники, и готовы были упасть, лишившись опоры. Опорой каждому служила рука другого. Часть 3. Луаян. Глава 7. Летними днями каменная площадка, служившая двориком, накалялась, как подошва чугунного утюга, и воздух над ней дрожал и колебался. Улицы лежавшего под скалой поселка тогда сходили с места и меняли очертания. Учитель Орлан таинственно улыбался. «Видимость. В знакомом спрятано незнакомое, в известном сидит неведомое. До дна этого колодца ты не дочерпнешь, как бы ни старался. Впрочем, зачем тебе дно? Напейся и будь благодарен». Маленький Луаян не сразу понял, о каком колодце говорит учитель. В дворике на скале не было никакого колодца. Воду приходилось таскать снизу, а это так тяжело. Зато в доме старого мага было прохладно даже в самые знойные дни, и стальное крыло, укрепленное над входом, призвано было хранить жилище от напастей, болезней и врагов. Луаян твердо знал, пока жив учитель Орлан, так оно и будет. Пока жив учитель. Декан оторвал взгляд от желтого пламени, пляшущего в камине. Ибо после дня премного ликования обычно наступали по-настоящему осенние, сырые, промозглые дни. Его учитель имел обыкновение топить и среди лета. Орлан утверждал, что огонь в камине способствует раздумьям. Возможно, он был прав. Однако Луаян не успел перенять у него эту привычку, и летом камин его стоял пустой и холодный. Кто знает, как сложилась бы его судьба, проживи Орлан еще хотя бы несколько лет. Множество ошибок. Вся жизнь — хранилище ошибок. И всегда накануне несчастья он чувствовал тянущий холод в груди, совсем как сегодня. Он обернулся. Тория, дочь его, сидела на краешке стола, и освещенное камином лицо ее казалось строгим, даже суровым. С этого лица на декана в который раз укоризненно глянула другая женщина, ее столь же молодая и прекрасная мать. Декан в задумчивости потер висок. Но смутное предчувствие не уходило. За спиной у Тории поблескивали в полумраке воспаленные глаза Эггерта Солля.